Валентина Никитина. Безысходность. Для меня первый год после смерти папы был годом разгула. Я в третьем классе, взрослая, самостоятельная. Не надо никого слушаться, в школе можно уйти с урока через окно, не готовить домашние задания и вообще не клянчить, как другие. У Веры Владимировны сумку с учебниками и тетрадями, которую она отбирала у нас, отправляя за родителями. Можно безудержно хвастаться хорошей, сытной, просто замечательной домашней жизнью, потихоньку сглатывая голодную слюну при виде кусочка хлеба в руке своих товарищей. Была свобода от всех обязанностей, от выполнения школьных правил поведения, от домашней уборки, а что убирать, если в доме ничего нет? Ни-че-во. Стояли две кровати с досками вместо сетки, сухие веничи, стебли трав, вместо матраца, и редюшка, чтобы от холода накрыться ночью, холодная плита, на которой ничего не варится. Нас дважды за этот год обокрали свои же сельские родичи и соседи. Мама неграмотная, безработная, с тремя малолетками на руках. От горькой безысходности нашла единственный выход. Она запила. А началось это так. Зашла к нам в гости соседка. Все ее звали Баба Домка. Говорили, что их семья богатая. Дочка Катя работает на мясокомбинате. Мясо они едят каждый день. Я не верила этим россказням. Как можно мясо есть каждый день? Мясо едят по праздникам, а их каждый день не назначают. Но в тот день баба Домка устроила праздник. Тяжело переваливаясь на кривых ревматических ногах, она опустилась на табурет возле импровизированного стола, покрытого вместо скатерти какой-то то ли серой бумагой, то ли старыми газетами. Долго подслеповато прищурившись, осматривала пустую кухню, посмотрела на маму, оглядела нас и достала из сумки одуряюще вкусно пахнущий сверток и маленький кувшинчик. «Наверное, там молоко», — подумала я. Развернув сверток, бабка-домка достала кусок кровяной колбасы, немного хлеба и попросила стакан. «Сейчас нальет молока», — ликовала моя душа, и бурно урчал голодный желудок, ликую, как и я, в предвкушении молока. Ах, если б я знала последствия этого праздника! Если б я могла предположить, сколько горя принесет нам то, что было в кувшине, я бы разбила его на мелкие-мелкие осколочки. И наша мама, наша милая, мама не стала бы со временем пьяным зверем, избивающим своих детей всем, что попадет под руку, пропивающим нашу маленькую пенсию за 3-4 дня, обрекая на медленную, голодную смерть, постоянный позор от слов, бросаемых вслед, да это гали пьяницы, быстрюки. Тяжело вздохнув, кивнув своим мыслям, баба Домка налила в принесенный стакан вина и сказала: «Галочка, выпей стаканчик вина, а я хоть посмотрю. Потому что пить не могу, мне нельзя». Мама выпила. И впервые со дня похорон засмеялась. А мы поели колбасы с хлебом. Больше, практически, мы трезвой маму не видели. Сначала чуть под хмельком она все глубже увязала в пьяном угаре. В замутненном сознании ей виделось такая счастливая ее прошлая жизнь, а отрезвление порождало только еще большее желание не возвращаться в беспроглядную нищету. Андрей Красулин. Танкист на Масловке. Год 49-й или 50-й. Я учусь в МСХШ, Московская средняя художественная школа. Мы с другом Саней Белашовым идем от Верхней Масловки, где мастерская его матери, на Беговую. Зима, холод, страшно, скользко. Нас окликает еле бредущий на двух протезах парень в шлеме танкиста. Он сильно и привычно не трезв. Мы ведем его, подхватив с двух сторон. Он идет в пивную, небольшое кирпичное строение. У входа в пивную он сует руку в карман и протягивает нам горсть мелочи. Мы отказываемся. Он ссыпает мелочь в карман. Потом сдергивает с коротко остриженной солдатской головы танковый шлем и громко говорит: «Перед Лениным, Владимиром Ильичом, я снимаю! А идола грузинского!» Дальше идет длинная матерная фраза. Мы идем в сторону Беговой, в столовую авиамоторного завода, на котором написано большими буквами «Фабрика-кухня». Там кормят всех, не только рабочих завода. И в зале стоит древний автомат. Выбиваешь чек, и продавщица дергает рукоять. Льется 150 грамм водки. Но мы тогда еще водки не пили. Людмила Улицкая. «Грудь в орденах». Василий Иванович был сосед по коммуналке, как мне казалось, старик. Пил он по-черному. Трезвым я его никогда не видела. Но даже в пьяном виде он был милый и улыбчивый, только падал часто. Всегда у него на лице была какая-то отметина, то синяк, то ссадина. Жена его сильно пьяного домой не пускала, и он довольно часто засыпал на полу возле нашей двери. Приглянулся ему наш половичок. Или просто идти было недалеко. И в пьяном, и в трезвом виде был он миролюбив и застенчив. Двери наших комнат были друг напротив друга. Уже когда я пошла в школу и возвращалась домой, взрослой, семилетнюю, с ключом в руке, я часто заставала Василия Ивановича спавшим перед порогом нашей комнаты. Я вытягивала вперед руку с ключом, дотягивалась до замка и, перешагнув через спящего в луже Василия Ивановича, закрывала за собой дверь. Я его не боялась. И вообще до сих пор умею с пьяными обращаться. А годов в 52-м он умер. Это были первые похороны в нашей квартире. За несколько лет до него умер его зять, тоже пьяница, Филипп, но тот был совсем молодым. На большой коммунальной кухне на двух табуретках поставили гроб и надели на покойника черный пиджак. Но материя видна была только на рукавах, потому что грудь оказалась вся в медалях и орденах. Вот такой был наш пропойца.